Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 1 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Американская делегация во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом направляется в Москву для обсуждения новых предложений, касающихся прекращения войны в Украине. Как отставка главы Офиса президента Украины Андрея Ермака влияет на переговорный процесс? Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, который находится под судом по нескольким уголовным делам, обратился к президенту Ицхаку Герцогу с просьбой о помиловании. Также сегодня.
Вуди Аллен снимает свои замечательные летние, легкие, легкомысленные фильмы с очень красивыми видами, красивыми женщинами, красивой едой, красивыми пейзажами, красивой музыкой.
Кинорежиссеру Вуди Аллену исполнилось 90 лет. Сегодня в день, когда американская делегация во главе со специальным посланником президента США Стивом Уиткофом направилась в Москву для обсуждения новых предложений, касающихся условий прекращения войны в Украине, российская армия нанесла очередной удар по украинской территории с применением баллистических ракет и боевых дронов. Только в Днепре к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» было известно о 4 погибших и более чем 20 раненых. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил сегодня, что президент России Владимир Путин примет Уиткофа во вторник во второй половине дня. В конце прошлой недели условия прекращения боевых действий в Украине в Майами обсуждали американская и украинская делегации, которые возглавляли, соответственно, госсекретарь США Марко Рубио и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. В заявлениях для журналистов Рубио говорил о необходимости прежде всего обеспечить гарантии безопасности Украины и ее послевоенное экономическое процветание.
Наша цель здесь – положить конец войне. Но это больше, чем просто положить конец войне. Мы хотим не просто положить конец войне. Мы также хотим обеспечить Украине безопасность навсегда, чтобы она больше никогда не столкнулась с новым вторжением. И, что не менее важно, мы хотим, чтобы она вступила в эпоху подлинного процветания. Нам предстоит еще многое сделать. Это деликатный вопрос. Это сложный вопрос. Здесь много движущихся частей. И, очевидно, здесь задействована еще одна сторона, которая должна будет стать частью уравнения. И это продолжится позднее на этой неделе, когда господин Уиткоф приедет в Москву. Хотя мы также поддерживали связь в той или иной степени с российской стороной. И мы довольно хорошо понимаем и ее позицию.
Это был госсекретарь США Марко Рубио. Рустем Умеров, в свою очередь, заявил о достигнутом прогрессе и поблагодарил Соединенные Штаты за оказываемую Украине поддержку. Как и Рубио, Умеров не привел деталей достигнутых в Майами договоренностей, с которыми, как предполагается, Уиткоф направился в Москву.
Мы обсуждали будущее Украины. Мы обсудили все основные вопросы, которые важны для Украины, для украинского народа, и США оказали нам огромную поддержку. Мы работаем. У нас уже была успешная встреча в Женеве, и сегодня мы продолжаем этот успех. Так что на данный момент встреча была продуктивной и успешной. Мы будем держать вас в курсе дальнейших событий.
Это был секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Несмотря на довольно оптимистичный тон заявлений Рубио и Умерова, издания Wall Street Journal и Axios пишут, что Украина и США так и не договорились окончательно относительно послевоенных границ Украины, а также по вопросу о членстве Украины в НАТО. Соединенные Штаты, по данным Wall Street Journal, настаивают сейчас на выводе украинских войск с территории Донецкой и Луганской областей, однако украинская делегация на это согласиться отказывалась. Руководитель Украинского аналитического центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бодрак обращает внимание на то, что ужесточение американской позиции, фактически согласие Вашингтона на требование Москвы отдать ей неоккупированную часть Донбасса, совпали по времени с довольно агрессивными действиями важнейшего союзника России – Китая в отношении своих восточных соседей, ну и, конечно, Тайваня, который в Пекине считают мятежной провинцией КНР. По мнению Валентина Бодрака, это оказывает прямое влияние на ход переговоров по Украине.
Только в течение последней недели Китай нарушил границы Филиппин, Японии и Южной Кореи. Только Южная Корея более-менее вменяемо ответила, и судно было захвачено, и применение слезоточивого газа, и выдворение из территориальных вод. Китай продемонстрировал новую гиперзвуковую ракету, которую направил официальное видео, показывая, что целью является Япония. То есть Китай готовится к вторжению в Тайвань, и мы это видим однозначно, тоже связано с войной, и эти угрозы, они направлены конкретно Трампу, адресованы. Тут не могу не вспомнить встречу в Южной Корее Трампа с Си Цзиньпином, где Си Цзиньпин перед этим за день устами внешнеполитического ведомства заявил о том, что о Тайване говорить не стоит, потому что это вопрос Китая. И Трамп не говорил о Тайване, о чем он потом признался. И все эти действия, все эти ситуации увязываются в одну линию, что, будем говорить так, совместный план Си Цзиньпина и Путина предполагает, что Китай давит на Трампа с тем, чтобы Трамп был более сговорчив и пошел именно на уступки. Кстати, здесь есть нюанс, который, ну, к сожалению, вот он соответствует и трамповской идеологии. Это попытку персонификации в решении войны, попытку выдать это за свою заслугу, удовлетворить свое тщеславие, получить какую-то Нобелевскую премию или что-то еще в виде каких-то заявлений о себе, как о каком-то миротворце. И вот это вот совместные вот эти интересы, они совпали таким образом, что даже Европа сейчас борется за субъектность и очень-очень с большим трудом борется за субъектность. И сейчас ситуация, безусловно, вот создана критическая ситуация на фронте. Я бы даже вспомнил сейчас Тараса Чмута, фонд «Повернись живым», который вот в интервью с Успильному, кажется, сказал, что сейчас стратегический кризис на фронте. И это очередной, будем так говорить, сигнал того, что все происходит по очень нехорошему сценарию.
Это был руководитель Украинского аналитического центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Напомню, что в украинской делегации в Майами отсутствовал бывший долгое время главным переговорщиком Андрей Ермак, подавший в пятницу в отставку с поста главы Офиса президента Украины после проведения у него в квартире и в рабочем кабинете обысков в рамках расследования дела об откатах за строительство защитных сооружений для энергетических объектов. Ермак заявил в интервью газете «Нью-Йорк-Пост», что он оболган и опозорен проведенными у него обысками, но что он не хочет мешать президенту Зеленскому и отправляется на фронт. Ермак также возмутился отсутствием, по его мнению, поддержки со стороны тех, кто знает правду. Это цитата. А вот что заявил по поводу отставки Ермака сам Владимир Зеленский.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал заявление об отставке. «Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно было быть. Это всегда была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций».
Это был Владимир Зеленский, и многие политические аналитики полагают, что коррупционный скандал в Украине, прозванный «Миндич-гейт», существенно ослабил позиции Зеленского, в том числе и на переговорах с США. Трамп в разговоре с журналистами по поводу переговоров в Майами тоже заметил, что коррупция в Украине мешает достижению мира.
Да, я говорил с ними, и у них все хорошо. У Украины есть несколько сложных, небольших проблем. У них есть несколько сложных проблем, но я думаю, Россия хотела бы, чтобы это закончилось. Украина хотела бы, чтобы это закончилось.
Вы только что сказали, что у Украины есть небольшая проблема.
Да, ситуация с коррупцией, которая нам не на пользу.
Это был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Глядя на внутренний конфликт в Украине, в Кремле потирают руки, но Украине принципиально важно довести расследование коррупционного скандала до конца. Так считает теперь уже бывший советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Конечно, они сейчас с удовольствием смотрят на вот этот внутренний конфликт, который, в принципе, мне кажется, президенту удастся погасить теми или иными кадровыми решениями. Давайте еще несколько дней подождем. Будем видеть уже несколько иную конфигурацию управленческих вертикалей в Украине. Конфликт этот будет, я думаю, погашен на внутреннем рынке. То, что касается процессуальных действий в отношении энергетического кейса, ну, коррупционного кейса в энергетике, я думаю, там будет все доведено до конца. И это, кстати, репутационно важно для Украины, потому что, опять же, это говорит, и я процитирую здесь заявление наших европейских партнеров. Вот эта быстрота, вот эта жесткость, которой работают антикоррупционные органы в Украине, говорит о том, что они абсолютно независимы, они самодостаточны, они имеют силу, имеют ресурсы для того, чтобы доводить те или иные процессуальные действия до конца, до уже судебных решений, до юридических выводов. Так вот, я думаю, что будет погашен вот этими кадровыми решениями внутренний вот этот нарастающий конфликт, и, наверное, с партнерами тоже, тут сейчас мы перейдем к переговорному треку, с партнерами тоже, наверное, будет все вернется в то конструктивное русло, в котором должно быть, и которым было оно там еще там 3 месяца назад. Да? Соединенные Штаты, у них своя там тактика и стратегия ведения переговоров. Если с европейцами прозрачность важна, доверительность важна, да, и они действительно синхронизированы в понимании и мотивов России, и в том, что войну закончить тем, что можно пойти на какие-то уступки России, не получится, наоборот, это будет только стимулировать Россию продолжать экспансии на разных направлениях, то вот с американцами здесь тяжелее, они более, скажем так, глобализированный, что ли, то есть у них много разных аспектов, много разных там переговорных позиций по разным пунктам, и они считают, что одним из эффективных решений будет это остановить здесь и сейчас войну. Давайте смотреть дальше, потому что мы там на переговорах высказываем свои позиции, они аргументированы, они фактически подтверждены, да, но все, что касается альянсных решений, все, что касается территорий, невозможности этого, почему это приведет там к эскалации как таковой и так далее. Надо признать, что американская сторона слышит аргументы, она контраргументы приводит, но она слышит. Это не такой, знаете, дискуссия, когда одна сторона замкнулась, вторая что-то говорит, и партнеры не слышат и так далее. Нет, здесь очень конструктивно все идет. Я думаю, что какой-то более-менее понятный такой компромиссный вариант вот этого мирной инициативы Трампа, он будет на руках. Ну, а дальше мы с вами упремся, я в этом не сомневаюсь, вне готовность России останавливать войну как таковую. Для России, mm-hmm. уже и у вас не раз это говорили, война — это субъектность, да, то есть ну, нету смысла останавливать войну, если она дает тебе преимущество конкурентного порядка.
Это был бывший советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Добавлю, что многие средства массовой информации обратили внимание на колонку бывшего главнокомандующего ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, который написал, что отвергать досрочное прекращение войны Украине не стоит. «Мы, украинцы, конечно, стремимся к полной победе, распаду Российской империи, но не можем и отвергать вариант долгосрочного на годы прекращения войны, потому что именно это слишком распространенный в истории войн способ их завершения. Вместе с тем мир, даже в ожидании следующего, следующей войны, дает шанс на политические изменения, на глубокие реформы, на полноценное восстановление, экономический рост, возвращение граждан», написал, в частности, Залужный, который, отмечу, после снятия с должности главнокомандующего ВСУ в 2024 году, остается одним из самых популярных в Украине политиков. Признавая, что полная победа над Россией сейчас вряд ли возможна, Залужный формулирует политическую цель Украины как, цитата, «лишение России возможности осуществлять акты агрессии против Украины в обозримой перспективе». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 1 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. По данным Росстата, после сентябрьской стагнации в октябре текущего года в России зафиксирован 3% рост промышленного производства, который при этом совпал с возобновлением роста бюджетного дефицита. Промышленный рост обеспечило по большей части военное производство, а гражданский сектор, по оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, все глубже погружается в рецессию. Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
Примерно 2 недели назад Минфин опубликовал предварительные данные об исполнении федерального бюджета за октябрь. Там, после пары профицитных месяцев, опять начала шириться прореха. Связь прямая. Если чуть-чуть углубиться в детали опубликованных Росстатом данных, несложно удостовериться, что основной вклад, получившийся рост, внесло оплаченное из бюджета военное производство. А гражданский сектор, особенно обрабатывающий производство, погружается во все более глубокую депрессию. По оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, эта часть экономики в октябре потеряла еще 0,2% выпуска и около 5% с начала года. Лидерами же роста стали прочие транспортные средства, в которые включаются танки, бронемобили и беспилотники. К октябрю прошлого года их выпустили на 40 с лишним процентов больше. Почти на 20% выросло производство готовых металлических изделий. Там кроются снаряды и бомбы. А производство автомобилей в России стремительно летит в пропасть. Только за месяц выпуск упал почти на 9%. А к октябрю 2024 года уже, по иронии судьбы, почти на те же 40, на которые выросло производство прочих транспортных средств. Впрочем, даже внутри этой категории диспропорции более чем красноречивые. Аналитики Центра макроэкономического анализа обращают внимание на то, что внутри 40-процентного роста прочих транспортных средств кроются и падение на треть железнодорожной техники, и взлет на 86% летательных аппаратов. И речь явно не о гражданской авиации, которой у России сейчас фактически не осталось, а об одноразовых беспилотниках, которые моментально утилизируются на поле боя. Если же посмотреть на более длительный период времени, легко понаблюдать на практике, как реализуется старый добрый лозунг «пушки вместо масла». Или в современном российском прочтении «бомбы вместо холодильников». Итак, Центр макроэкономического анализа, помимо прочего, подсчитал среднесуточное производство в разных отраслях и сравнил его с 2018 годом. Бомб со снарядами, то есть готовых металлических изделий, производится сейчас в 3 раза больше, а потребительских товаров длительного пользования, то есть тех самых холодильников, на треть меньше.
Это был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. Время «Свободы». Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху подал в воскресенье прошение о помиловании президенту страны Ицхаку Герцогу. Нетаньяху находится под судом по обвинениям, выдвинутым против него еще в 2019 году по статьям о коррупции, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Мой собеседник – главный редактор израильского русскоязычного издания «Ньюс.ру» Евгений Финкель. Судебное разбирательство все еще продолжается. Означает ли вот это прошение Нетаньяху, что он признает свою вину?
Нет, безусловно, это не означает, что он признает свою вину. То есть это просто не звучит. Он подал прошение о помиловании. В нем никак не указано, что он признает свою вину. Его окружение говорят о том, что на данном этапе это не входит в его планы. После того, как подал прошение, он выступил с обращением к нации, из которого следует, что его прошение преследует одну единственную цель – заботу о благе государства. А он, глава правительства, не может нормально выполнять свои функции, продолжая ходить в суды 3 раза в неделю, как того требует суд. Такова мотивация. То есть это в самом деле беспрецедентная ситуация, когда просьба обвиняемого о помиловании будет рассматриваться в ходе судебного процесса, который никакого вердикта до сих пор не вынес.
Ну а юридически вообще такое прошение и само помилование возможно, если человек не признан виновным?
Это вопрос скорее не ко мне, а к юристам. Еще раз, прецедента не было. Но вот теперь, по всей видимости, будет, поскольку президент даст какой-то ответ. И если это будет ответ, о котором израильские СМИ сегодня активно пишут, то вот возникнет некий такой особый прецедент, когда помилование в той или иной форме будет дано до вынесения обвинения.
А о чем пишут израильские СМИ?
Израильские СМИ фантазируют, по большому счету, всем еще хочет. Поскольку это главная тема, да, то это повод для фантазии. Израильские СМИ пишут о том, что глава правительства якобы намерен потребовать от Нетаньяху ухода с поста премьер-министра и замораживания проектов юридической реформы, которые подавались до войны. Никто не знает, так ли это, и в канцелярии президента говорят, что это все преждевременно, то есть все публикации – это фантазия журналистов, надо подождать, и, может быть, довольно основательно подождать, пока канцелярия президента не опубликует какой-то официальный релиз по этому поводу.
На ваш взгляд, вот этот ход Нетаньяху, может ли он означать, что он все-таки собирается покинуть пост премьера?
Мне сложно судить, но я полагаю, что это не входит на сегодняшний день в планы премьер-министра. Вполне возможно, скажем так, накануне выборов, формально, если того будет требовать президент, он на какое-то время уйдет с поста, и тут же будет баллотироваться на пост, и очевидным образом, скорее всего, победит. Не факт, что сформирует коалицию, но, скорее всего, Ликуд окажется партией с наибольшим количеством мандатов и так далее. Это будет такая большая политическая игра. Но я полагаю, что на сегодняшний день он совершенно не планирует уходить с поста. Он подал прошение, он ждет реакции президента. Какой бы ни была эта реакция, он постарается использовать ее в свою пользу. Ну, политической игре, разумеется. Да?
А оппозиция как-то отреагировала на прошение?
Ну, конечно, конечно. И оппозиция, и СМИ, которые в большинстве своем поддерживают оппозицию, возмущены тем, что господин Нетаньяху смеет просить о помиловании еще до того, как вынесет какой-либо вердикт. Все ждали, что суд примет какое-то решение. Но это в любом случае пришлось ждать очень долго. Не факт, что суд бы принял решение до того момента, пока господин Нетаньяху не ушел еще из политики. В общем, он решил сделать сильный ход до того, как все это затянулось. На самом деле, если говорить о мотивации, я не знаю, многие ли об этом пишут. Мне представляется, что очень сильным мотивом для него, помимо того, что это, конечно, сильный ход шахматной партии, было давление из Белого дома, потому как президент США Дональд Трамп неоднократно выступал публично, призывая герцога помиловать Нетаньяху. И получалось как-то странно. Ему говорили, ну, господин президент, о чем вы не можете об этом просить? Да? То есть никаким образом. Ведь Нетаньяху не попросил о помиловании. Это много раз звучало. И вполне вероятно, что в какой-то момент из Белого дома просто сказали, что ну, а давайте попробуем разыграть и такую партию. Впрочем, это уже мои догадки, и они могут быть несправедливы.
Это было мнение главного редактора израильского русскоязычного издания «Ньюсру» Евгения Финкеля. Добавлю, что президент Израиля Ицхак Герцог по поводу просьбы о помиловании от премьер-министра Нетаньяху написал: «Я буду учитывать исключительно благо государства и израильского общества. Я приглашаю израильскую общественность выразить свое мнение по этому поводу на сайте президентской резиденции». Конец цитаты. Ну и последнее на сегодня. В воскресенье 30 ноября исполнилось 90 лет американскому кинорежиссеру Вуди Аллену, снявшему более 50 фильмов по своим сценариям. Многие из этих фильмов были отмечены самыми престижными кинопремиями и принесли славу сыгравшим в них актерам и актрисам. В 2013 году после выхода фильма Вуди Аллена «Голубоглазая» или «Голубая Жасмин» среди американских кинокритиков развернулась довольно любопытная дискуссия о той роли, которую в кинолентах Аллена играют женщины. К этой дискуссии присоединились тогда на волнах радио «Свобода» Александр Генис и Соломон Волков.
Я напрягаю свою память и не могу вспомнить другого режиссера, вот кроме Вуди Аллена, у которого действительно бы женские характеры были бы, во-первых, столь существенными для развития драматических ситуаций. Затем, женщины у него не обязательно молоденькие. В Голливуде 30 лет – это уже все,
так сказать. Потолок.
Да? Потолок, да. И после этого уже начинают тебя приглашать на роль матушек и даже бабушек. А для Вуди Аллена женщина, что называется, бальзаковского возраста, это вполне еще патентная сексуальная героиня. И, наконец, совсем уж немаловажный фактор, Вуди Аллен ни одну свою героиню приводил к победе в самом престижном соревновании кинематографическом в Америке, то есть они получали одна за другой. У него Оскар. Дайана Китон получила Оскар за свою роль Анни Холл в одноименном фильме. Дайана Вист получала Оскар дважды за Ханна и ее сестры из-за «Пули над Бродвеем».
Любопытно, что у Вуди Аллена женщины гораздо сложнее, чем мужчины, потому что все,
совершенно
мужчины,
согласен,
все герои,
да,
в его фильме – это Вуди Аллен.
Вуди Аллен.
Но даже это... если у него это какой-то другой актер, он,
ну,
все,
конечно,
равно играет.
Конечно, 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 это
а
понятно.
Вуди Аллен, что любопытно, Вуди Аллен, несмотря на свое совершенно, я считаю, гениальное письмо, Вуди Аллен всегда типаж, он же играет всегда одного и того же человека, нервного еврея. Это такой паниковский американский, да?
Притом люди, которые его хорошо знают, отмечают, что в жизни он вовсе не такой, что это вот действительно это маска, да, которую он создал и которой он пользуется всю жизнь с огромным успехом. Он создал
это,
тип.
Это всегда один и тот же тип.
Абсолютно.
И понятно почему, потому что этот тип, он не может выйти из своего амплуа, потому что оно прирастает.
Это как Чарли Чаплин.
Как Чарли Чаплин, совершенно правы. Чарли Чаплин, ведь нельзя его представить, сколько бы ему не было лет, когда он, да, перестал быть Чаплином, он перестал, он перестал быть...
Кончился успех, да.
Кончился, да, его карьера. Но женщины его совершенно не такие. Они все разные. Они все очень богатые характеры. Они никогда не бывают типичными. Они никогда не бывают ни злодеями, ни жертвами. Замечательно было сказано про него то, что дамы в его фильмах – это наполовину лань, наполовину львица. Очень трудно представить себе такую картину, правда?
Но, тем не менее, это совершенно точно.
Это сказала Йоханссон, которая играла в его фильме.
И замечательно, кстати.
Знает, что она говорит. Она, кстати, сказала, что сам Вуди Аллен мечтал бы сыграть именно женскую роль в своем фильме. Вы знаете, я бы сравнил всю эту ситуацию с русской литературой, потому что я все сравниваю с русской литературой. Это, знаете, у меня такой золотой запас. Это как Достоевский и Чехов. У Достоевского все мужчины, все разные. Герои, ну, представьте себе, Карамазовы. Господи, сколько типов, сколько сложностей. А вот женщины все одинаковые. Одна и та же дама переходит из одного романа в другой. Все они несчастны, все они благородны, все они покинуты. И вообще, честно говоря, женский персонаж у Достоевского неудачный.
Ну, Анастасия Филипповна.
Анастасия Филипповна, ну, это та самая истеричка, которая и Грушенька такая же. Это все один и тот же материал. Такое впечатление, что он одну женщину переодевал в разные парики.
Ну, и гораздо еще, по-моему, проблематичнее с этим стоит у Гоголя. У него же вообще нет женщины.
Но об этом мы не говорим. А я хочу сравнить Достоевского и Чехова, которому гораздо ближе Вуди Аллен. Вот у Чехова женщины куда интереснее, чем мужчины. Мужчины всегда слабые, а женщины всегда сильные и интересные. Вот, скажем, три сестры. Ведь очень же трудно вывести на сцене трех молодых женщин, чтобы они были настолько разными, как у Чехова. Чехов сам писал, говорит, что главное не перепутать их, так это трудно делать. Но какие же они замечательные образы. Я думаю, что Вуди Аллен как раз близок к этому пониманию женского персонажа. И вообще, когда мужчины говорят о женщинах, они всегда говорят что-то не то. Когда Джойс написал самую, наверное, пронзительную женскую историю, последнюю главу 18 в «Улиссе», то его жена сказала, ее надо читать не будет, потому что он ничего не понимает в женщинах. Да. Дайан Китон сказала, что когда она увидала Анни Холл, она вдруг убедилась в том, что он слушал все, что она ему говорит.
Да, он все списал с нее, с реальной Дайаны Китон.
Да-да-да, даже интонации такие же. Это очень интересно. Дело в том, что Вуди Аллен, кроме всего прочего, просто всегда очень любил женщин. Когда он был молодым, его в «Плейбое» спросили, говорит, как бы вы хотели умереть? Он сказал, я хотел бы быть погребенным под телами итальянских актрис.
Александр Генис и Соломон Волков о роли женщин в фильмах кинорежиссера Вуди Аллена, которому, напомню, 30 ноября исполнилось 90 лет. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время Свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».